Ты слышал? Джону Риситтило из Electronic Arts дали золотой парашют.
Что, в смысле его уволили с огромной компенсацией?
Нет, его посадили в Цесну, подняли на 5 километров, дали парашют из чистого золота и заставили выпрыгнуть. How many people wanna kick some ass?
Привет, с вами подкаст «Не мешки ворочить», он же «Два мужика говорят по скайпу», он же
коричневые плащи поверх красных рубашек.
В шутке про золотой парашют, как нам кажется, есть доля правды. Индустриальные аналитики пишут материалы про Ричителло как некрологи. Очень сухо. Он там поднял цифровые продажи, но акции не поднял, и Good Night, Sweet Prince. Ну и Star Wars The Old Republic не стало мега-хитом.
Аналогию можно такую, что это был такой ковыляющий по ледяной пустыне планеты Хотет Антон, на спине которой сидел Риситтило, генеральный директор. И когда The Old Republic не собрала нужную аудиторию, да и прямо скажем, не собрала нужных денег, этот Антон споткнулся и упал в снег, и тогда Риситтило достал световой меч, которым был режим free-to-play, распорол игре брюха, забрался внутрь и пытался согреться у нее в кишках.
Согреться в кишках он пытался вместе с докторами, с музыкой и Зичуком, но
места на всех не хватило.
Да, выпихнули сначала докторов, а потом уже Риситтило. Ну, но, возвращаясь к аналитикам, отечественных читать гораздо интереснее. Вот, например, видный индустриальный деятель Сергей Климов, который сейчас трудится в Dedalic Entertainment, пишет, что проблема я на сегодня в том, что менеджмент похож на папскую курию. И как курия сожрала римскую католическую церковь, так бюрократия и политиканство потихоньку заблокировали эффективный когда-то издательский механизм компании. Другой выдающийся отечественный аналитик, ну, точнее, из соседнего государства Сергей Галенкин, пишет: «Злые языки говорят, что хитроумный Риситтило ушел из ЕА только ради того, чтобы провернуть сделку с BioWare». То есть имеется в виду не сейчас, а в 2004 году. Вот, так вот, мы злые языки. Вот, но история ведь с Elevation Partners, она замечательная, потому что Риситтило ушел с должности, по-моему, президента тогда Electronic Arts в 2004 году. Он совместно с Бона и двумя деятелями из Apple он купил BioWare, которая тогда еле-еле выгребала. Затем, чуть позже, они купили Pandemic, слили с BioWare. Мне кажется, что это была просто операция по увеличению стоимости активов, потому что, Саша, если ты помнишь,
Звездные войны встречают Battlefront.
Electronic Arts купила у Elevation Partners BioWare Pandemic, купил почти за миллиард. Не то за 775 миллионов долларов, не то за 860. И самое что главное, что Джон Риситтило, он купил BioWare Pandemic сам у себя, потому что он стал в 2007 он стал обратно и президентом, по-моему, и CEO Electronic Arts и
директором компании.
Да, ну и гендиром. И он купил сам у себя, и там они даже создавали специальный комитет во главе с Фрэнком Гибо, который руководитель A-Labels сейчас, чтобы, потому что это было как-то, ну, совсем не по правилам игры, когда человек сам у себя покупает. Поэтому этот комитет, он утвердил эту сделку, вот, и таким образом доктора, они попали в Electronic Arts, а Pandemic потом через два года ее прикрыли.
Нет, но там вся ставка была именно на успех The Old Republic, самое высокобюджетное ММО всех времен, сколько они денег затратили. Ну, 200 миллионов долларов был бюджет, по-моему, объявлен. Это, считай, еще столько же на маркетинг. Полмиллиарда где-то.
Оценки там невероятная разница. Там, по-моему, называлось от 80 до 500. Разработка игры шла она долго, как мы знаем. И там была история там достаточно мутная с замечательным движком, на котором построена...
Героический движок, в буквальном смысле слова.
А Hero Engine, на котором ни одна игра, кроме... с Втора она не была сделана никогда, и компания там, она, которая его выпустила, она хотела на нем сделать свою игру Hero Journey, но она игру эту так и не сделала, но зато козыряли вот эта вот компания постоянно, что на их движке сделана Star Wars. Разработка Star Wars The Old Republic началась еще до того, как BioWare Pandemic была продана Риситтило антрепренером, Ричитьелло директору. У него был полный контроль над докторами, и, в общем-то, по игре можно сказать, что у докторов и не было, вообще-то, большого желания
Да,
и...
делать им именно ММО. Они бы лучше делали бы продолжение Knights of Old Republic.
Но
Третью, четвертую, пятую и так
да,
далее.
они намекали, что да, это как раз 3-4-5 в этом в The Old Republic они содержатся для тех, кто требовал одиночный, что у них вот, ну ты как человек, который не очень опытный в ММО, ты отмечал да, про флешпоинты, что они гениальны.
Да, он там просто не имеет особого отношения к Ресетилу, эта история, но все равно я бы хотел поделиться просто, почему это была моя первая и последняя ММО, что там вот был первый флешпоинт, там операция по захвату вражеского корабля, ну, настоящий такой мини-фильм, мини-боевик, и просто меня она очень заинтересовала. И я быстро прокачал персонажа и пошел в этот флешпоинт. И играла девушка, которая очень опытный игрок World of Warcraft. И в результате, пока я разбирался с управлением,
Experienced.
да, Advanced, пока я разбирался с управлением, она там бегала по стенам, прыгала по трубам, кидалась телепатически огромными камнями, двумя лазерными мечами рубила в капусту дроидов, сражалась с боссами, не забывая меня при этом лечить и спасать из трудных ситуаций. Это было очень унизительно, и я после этого перестал играть в ММО.
Но флешпоинт-то был хороший. Если что, флешпоинт это инстанс. Как нам кажется, что мистер Ричителло посадил докторов за ММО, а потом он продал просто эту идею, как вот менеджеры там в 2007 году, что они думали, где можно заработать денег в играх. Конечно, на ММО. И вот сама просто на бумаге бизнес-идея очень хорошая, что ММО по «Звездным войнам», в общем-то, какие проблемы от самих BioWare. Вот, и это было, так сказать, энтайсинг для этой вот, для Курии. И они там сказали, ладно, Джон, мы там закроем глаза на то, что там это за 800 миллионов, которые мы тебе заплатили, но ты только сделай.
Да, ну теперь, как Джон ушел из компании, ему надо просто найти очередную BioWare-подобную компанию, купить ее,
Да,
вернуться
продать.
на пост главного директора.
Да, это мы просто к тому, что Сергей Климов, он как раз про это написал, но не совсем про это, он написал, что Джон хороший парень, вот, но мы со своей стороны можем сказать, что, конечно же, Джон вряд ли днем он спит в гробу, и, возможно, он даже вегетарианец и любит собак. И он уйдет, да, снова в инвесторы, как написал Сергей, но вот продолжение может быть такое, что он не захочет без конца гулять на вольных хлебах, а опять кого-нибудь выгодно приведет вот в Electronic Arts. В принципе, вот Electronic Arts, ее проблема иллюстрирует вообще суть акционерного капитализма, потому что там есть эта курия, а менеджеры, которые управляют компанией, которые права собственности распылены, они делают, в общем-то, все что угодно. И в первую очередь они заинтересованы в своих бонусах, а потом уже там в благе акционеров. И, в общем-то, пудрение мозгов там, несомненно, присутствует, потому что все другие компании, там есть какой-то...
Да, железный кулак.
Да, железный кулак или кнут, потому что у Бобби Котика есть большая доля в Activision, в Ubisoft есть Стив Геймо, который тоже может там стукнуть кулаком по столу, ну а, естественно, в Valve есть Гейб Ньюэлл, который вообще почти всей этой лавочкой заведует, и, в принципе, получается, что классический капиталист, он в более выгодном положении, потому что он может, он что хочет, то и ворочает, в отличие вот от этих вот людей, которым приходится оправдываться перед акционерами, которые, в общем-то, возможно, в индустрии в это не понимают ни черта.
Ну,
А, вот.
это та же проблема, которая, в принципе, THQ довела до
Ну да,
Цугундера.
потому что господин там Форрелл, который у них был самым верховным руководителем, не получал 5 миллионов долларов в год. И если бы он отказался бы на годик от зарплаты, или
Да,
хотя бы от 80,
говоря о золотых парашютах.
да, от 80%, то они могли бы спасти, например, ММО по Warhammer 40 тысяч. И вот. Но почему-то этот джентльмен не захотел. Ну вот, и как бы вот компания, она пошла на дно и стала пускать пузыри. И про Electronic Arts, что можно сказать, что им нужен не столько новый CEO, а им нужен Sugar Daddy. Вот такой, кто-то типа Бобби, такой парень, который там, ну, с голливудскими замашками, я просто читал про него материал, мне так понравился, что он с детства любил спортивные машины и кашемир, и вот он всегда ездил на спортивных машинах в кашемировых свитерах. Да, еще можно вспомнить про неподтвержденные вот эти вот известия, что перед тем, как вышли The Sims, вот эти пиджаки в Electronic Arts, они
да,
друг друга...
избавились от Уилла
Да,
Райта.
нет, они даже не так, они говорили, нам бы только избавиться от Уилла Райта, и все у нас вообще будет, зашибись. Вот выжили Гэрриот, он, конечно, мистер Гэрриот, он сам тот еще стервец,
Да,
вот.
человек летал в космос, теперь собирает деньги на Kickstarter, а сегодня собирается лететь на Марс.
С концами. Взять с собой разработчиков каких-нибудь, которые оттуда же не
да.
будут работать за еду.
А, ну и он же еще сказал, что все современные игровые разработчики отстой.
Да, кроме
да.
него.
Да, кроме него. А потом очень возмущался, что эту цитату вырвали из контекста.
Хотя и абсолютно не вырвали из контекста, он особо-то и не стеснялся. Но это было
да,
все равно.
И там на Гамасутре же эта статья была, по-моему.
А, да, там в комментарии, там
да,
напоминали...
там очень многие известные разработчики пришли бузить, в том числе наш любимый Дерек Смарт.
Это разработчик Battle Cruiser.
Да, космического симулятора.
В который никто не смог играть, потому что там было чудовищно запутанное управление. Вот, и у него тоже комплекс Мухаммеда Али. И это он сказал шикарно, этот Дерек Смарт сказал, что он сказал «I got nothing».
На негритянском диалекте таком.
Что Гэрриот-то про меня-то он ничего не сказал. Потому что Гэрриот сказал, что кроме него еще Уилл Райт... с ним сопоставим по таланту, там подтягивается где-то BioWare, и, в общем, есть четыре мушкетера в геймдеве, вот, и там Д'Артаньян среди них, это мистер Гэрриот. Возможно, с ним на орбите произошли какие-то изменения, и вот этот, как фильм ужасов, этот жена геймдевелопера. Вот.
Это уже не Гэрриот, это человекообразный зонд, посланный мутировавшим Voyager. Не знаю, оценит ли кто-то эту культурную отсылку. Это из фильма «Звездный путь», часть первая.
Да, который тоже был, у него был чудовищный бюджет, но он не перебил «Звездные войны», вот и фанаты.
Да, тоже был классический фильм от дизайнерной команды менеджеров.
Чтобы перейти к The Heart of the Swarm.
Да, главному релизу недели.
Групповой менеджмент в компании с распыленной собственностью, там он очень похож на то, как Керриган со своими фриками, вот этими зергами с независимым сознанием, а она летает на этом на Левиафане, и вот эти совещания, там, можно я тебя съем или я тебя съем попозже, это, в принципе, то, что происходит в компаниях типа Electronic Arts, потому что мне, например, видится, как там Джон Ричителло, он прикорнул там в комнате для совещаний, когда все вышли, он просыпается, внезапно видит перед собой Питера Мура. Вот, это, и спрашивает: «Питер, как же так? Я же заснул, почему ты меня не пожрал и не ассимилировал мой белок?» Вот, а Питер Мур, он как этот монстр у Гарри Гаррисона, он показывает 2000 острых зубов и 2 метра пурпурной глотки и говорит там с этим, с монстр-фильтром, он говорит, потому что я еще могу от тебя чему-нибудь научиться. Вот, ну.
Ты, как я понимаю, ты цитируешь один из роликов StarCraft 2.
Угу.
Я однопользовательскую кампанию не смотрел, но я видел мультиплеер StarCraft 2. Забавная тема.
Да, они сделали так, чтобы всем уже можно было втянуться, и они сделали главное, что вот эти не рейтингованные матчи они сделали для того, чтобы позор нигде не фиксировался.
Нет, но они говорят, что у них матчмейкинг настолько тонко настроен, что ты, неважно с кем ты играешь, у тебя соотношение побед и поражения будет 1:1. То есть ты половину матча выиграешь, половину проиграешь. Если ты полный лузер, тебе найдут такого же лузера, и ты...
По 1:8. Что это? Но, кстати, если...
Тебе не смогли найти?
Проблемы тогда это еще было во времена Wings of Liberty. Вот, но самое главное...
Нет, ну вот они с тех пор говорят, что работали именно над матчмейкингом, что это стал таким элитарным киберспортом, и они его хотят приземлить и сделать таким, знаешь, с аналогом шахмат будущего. что если там учесть, что в онлайне там хорошие манеры у игроков, там вначале все пишут JLHF, good luck, have fun, удачи и приятной игры. А в стандартном шутере типа Team Fortress 2 тебе пишут hey dude, fuck your mom's.
А я вообще, я думал, что это они пишут, вот это JLHF, я думал, что это что-то типа MILF, но при чем здесь...
Думал, оскорбление по привычке, да? Ну, Керриган MILF.
Керриган, но учитывая, что средний возраст MILF 33 года, то, в принципе, Керриган подтягивается уже к тому, чтобы быть MILF, тем более, что они доминируют. Да, кстати. Супер-мега-милф.
Да, ну вот этот, через этот матчмейкинг StarCraft действительно может стать народной игрой, да, и как говорит мой редактор на сайте VG247 Ленар Фиткулов, что через 20-30 лет собравшиеся под тополями ханурики будут забивать ультралиска вместо козла.
Вот, но как человек, который прошел кампанию, я могу сказать, что дальше уже мы уже, кажется, наспойлерили, что впечатление очень противоречивое. Вот, что там касается Heart of the Swarm как РТС, то там все хорошо, но хотя достаточно предсказуемо, там просто...
Коля, расскажи про русского зерга нам.
Нет, вообще русская тема, там она богато представлена, потому что в конце, я же говорил спойлеры, Керриган улетает как мишка олимпийский. Ну, и помимо этого, там, она косплеит Дарта Вейдера постоянно, то есть это настолько очевидно, вот это удушение на мостике, что просто, ну, невозможно уже. И замечательно, что ее черный генерал ее называет Бич, причем он...
Сара Бич, Хара за Бич Керриган.
Ну, типа того, да. Но он не то чтобы ласковый, он достаточно злобный, потому что он проткнут рельсой, вот, и поэтому из последних сил, одно из его последних слов — это Бич. Ну, конечно, русский зерг — это вытащенный там кролик из шляпы, это абсолютно что-то ни с чем не сообразное, потому что это персонаж Алексей Стуков из давнишней игры, из аддона к первой StarCraft, StarCraft Brood War, это генерал там земного директората. В общем, он достаточно вторичный персонаж. У меня есть сильное подозрение, что его втащили, его Blizzard его фактически воскресила, потому что он там был уничтожен и ассимилировала его зергами, для того, чтобы попугать...
Вархаммер был похожий.
Да, он очень... Вот чудо в том, что этот красавчик Алексей, он был ассимилирован вместе с фуражкой. Он похож очень на комиссара из Warhammer 40 000. Вот просто фактически вся эта зергота, она нарастает там поверх его униформы, что, конечно, достаточно отвратно. И опять заставляет вспомнить про Дарта Вейдера, который там, бедняжка, с него даже одежду не срезали и так его там завалили, запаяли в этом костюме.
Да, костюм. Нет!
Ну, там есть, кстати, моменты, их несколько, вот. И, конечно, этот господин, ассимилированный зергами Стуков с асимметричными тентаклями, он там говорит по-русски, в общем-то, он не так сочно говорит, как по-английски, потому что он там говорит с русским акцентом, он говорит «Some days I miss vodka like this day». Отчего у нас, в принципе, возникает вопрос сразу, почему он не может топиться водкой, будучи зергом?
То есть, гнать не еще, наверное.
Да, но я думаю, что он может, учитывая, из чего, в принципе, гонит водку, а господин Стуков там, он может на этом, на Левиафане у Керриган, он может гнать из слизи или из...
Зерговка.
Да, зерговка, типа зубровки.
С двумя F.
В принципе, Близзарда надо бы запатентовать это и поставить на производство, потому что силуэт зерглинга вот на этой, на бутылке, он будет как олени на этой, на бутылке водки Финляндии. В принципе, тема, конечно, благодатная, потому что если зерг не может, то есть человек, ассимилированный зергами, если он не может пить водку, это значит, что водка для зергов смертельна. Вот, что само по себе, да, и C2H5OH они, очевидно, не переносят, и это вот их ахиллесовая пята.
В фильме «Знаки» пришельцы боялись воды H2O, а тут все зерги боятся.
Ну да, как кто-то там в школе у нас, по-моему, на парте было написано H2O девиз не наш, наш C2H5OH. Ну и также можно по поводу этого Алексия, там можно, ну, бесконечно просто самым там низкопробным образом хохмить, потому что можно там сказать, что он может споить весь рой, что они будут на каждой повороте по барам и винным магазинам исключительно проноситься так вот топ-топ-топ-топ-топ-топ. Еще
Здесь слова «зеркраш» приобретают совершенно новое значение.
The whole new meaning of Zerg Russian. Это просто, ну, великолепно. Ну и фанаты, они, естественно, вот за эту тему ухватились. Вот, я не помню, я сейчас сказал или нет, что, как мне кажется, что этого Стукова вообще оживили только за тем, что у него есть борода, а как и у Джимми Ринера. И чтобы напугать фанатов, то есть вот этим бородатым силуэтом, что там и Ринера тоже ассимилируют. А вот фанаты говорят, что, а может быть, Керриган и вообще лучше быть со Стуковым, он же тоже зерк и бородатый, так что она разницы-то не заметит. Вот. Ну и, соответственно, опять-таки, если о низкопробных хохмах, то напрашивается, вот уже видится Керриган, Стуков и Рейнер на шоу Андрея Малахова, куда там Рейнер придет в скафандре, там, соответственно, Сара со всеми своими этими костяными украшениями. Вот,
Такой в стиле Джерри Спрингера.
да, это шоу, это совершенно... Это...
Они пытаются бить друг другу морды, а их разнимают такие могучие люди, плечистые в форме секьюрити.
А на секьюрити только экономят, поэтому удается друг другу там разбить нос. И вообще интеллигентная общественность, она сейчас сильно негодует на это, что растлевается народ. Вот, но я, в принципе, согласен. Вот, и Керриган бы пришла с личинкой, а Рейнер и Стуков били бы друг другу морду, когда...
Чья личинка вы долго выясняли, да?
В конце концов, какая-нибудь там тетенька этим спермоментом из аудитории, она бы сказала, что это же, пусть он там зерх, но это же русский ребенок, и все бы сказали, да, там это русский ребенок, ну а маленький там, маленький зерглинг, все бы замечательно, все бы кончилось, он просто бы сожрал бы Андрея Малахова там и заодно бы закусил бы депутата Митрофанова. Причем я думаю, что если бы он заживал бы депутата Митрофанова, то, который там часто на этой передаче бывает, он бы его выплюнул. А вот, и потом там должны показать, как в «Звездных войнах», когда там в эпизоде шестом отредактированном, когда там ликование на разных планетах.
Эвоки, фейерверк. Эвоки, кстати, тоже каннибалы.
В принципе, хоть трифиды, хоть эвоки, хоть лепреконы, но кто-то должен прийти на это, черт, на это богомерзкое шоу и его закончить. В общем, я согласен там на Флат из Хала, там на кого угодно, на зергов, там на зергов, на боргов, ради бога, кто-нибудь.
Еще жалуются на нехватку эротических сцен в одиночной кампании StarCraft многие.
Дико это настолько это вот весело это все читать, потому что там сравнивают с Mass Effect 3. Вот, здесь они только раз поцеловались. Что это такое? За всю компанию? Что это за фигня вообще? Вот. Ну и также там.
Ну, если сравнивать с Mass Effect 3, то должен быть еще скандал вокруг концовки.
Ну да, я думаю, что, ну, соответственно, я думаю, он будет в Legacy of the Void в третьей части, который там,
За протусов.
да, который выйдет в 2000, там, наверное, 15-м, если не 16-м году.
А там кто главный герой будет?
А там будет Зератул, очень симпатичный этот Dark Templar, как он там, темный тамплиер, темный храмовник. Вот, он там будет, как Муаддиб в первой игре Дюна, собирать там разные племена протосов и с ними дружиться против павшего Ксилнаги. Ксилнага — это раса, которая создала и зергов, и протосов. В общем-то, это, что называется, lore heavy. Вот это все. Вот, ну и скандал...
Фанбоями для фанбоев.
Да, точно. А скандал с концовкой Legacy of the Void, он просто гарантирован, потому что сейчас там на форумах Blizzard там идет сбор подписей во многих-многих тредах за то, чтобы сделать счастливую концовку, потому что Рейнар и Керриган, они типа заслужили, и в общем, я творческий метод Blizzard, как мне кажется, хорошо понимаю, то, что они издеваются жесточайшим образом над героями, ну, в принципе, как тот же Джосс Уидон. Blizzard заслуживает за свои, так сказать, plot devices, они заслуживают скандала с концовкой, потому что сюжет в этом, в Heart of the Swarm, он движется за счет того, что Керриган верит новостям из телевизора. После этого начинается там месть. Иэн Бэнкс это называет Giga Deaths,
Бэнкс это называет гигадевс, я это называю осваиванием бюджета роликов.
Все строится в играх Blizzard, что не поливай водой, не корми после полуночи. Герой начинает поливать водой и кормить после полуночи. Соответственно, Артас, которому все сказали, что не бери эту гадость, ах, как это, зачем ты взял эту гадость? И, в принципе, Blizzard нарывается на суд персонажей над собой в духе Ну, легко себе представить, что на таком суде сказала бы Керриган.
Что бы я сказала? Ваша честь, у Джима Рейнера, конечно, были недостатки. Не брил бороду, по ночам храпел. Шутки были глуповатые, но ведь я его любила. Может быть, замуж за него бы вышла. Вышла бы, если бы Blizzard не сделали из меня монстра.
Эффективного менеджера.
Нет, не надо. Ваша честь, господа присяжные, я прошу вас приговорить Криса Мэтсона и его подельников к заключению в прозе. В прозе Сергея Лукьяненко.
А вот и есть впечатление, что Blizzard предвидит это все, и поэтому вот Артаса, грубо говоря, мочканули для того, чтобы, если кто не знает, это король Лич, бывший человеческий принц.
Я не знаю.
Warcraft 3 и из World of Warcraft, он очень ключевой там персонаж, а вот, и его мочканули именно из-за того, что он не смог свидетельствовать на этом суде, то есть он как бы был тем, что называется loose end, кажется, вот, и его ликвидировали.
Да, но эта вся тема судом и персонажа напоминает книгу «Красные рубашки» американского фантаста Джона Скальци, где описаны, как персонажи дрянного «Стартрек-клона», ну, люди в красных рубашках, которых убивают, чтобы показать опасность ситуации для главных героев, там, капитана, штурмана и прочих. Они осознают, что они находятся в сериале и летят на Землю и пытаются убедить сценаристов этого сериала не убивать столько персонажей в каждой серии.
Ну да, это же, если кто не знает, Red Shot — это мем, а Star Trek — это персонаж.
Это в Абрасонском Star Trek это прекрасно проиллюстрировано, когда они прыгают с парашютами, и там один капитан Кирк, другой Сулу, а третий парень в красном скафандре, который ждет не дождется, когда ему предоставится шанс попинать задницу мерзким ромуланцам. И в результате у него поздно раскрывает парашют и его засасывает в реактивный двигатель.
В турбину какую-то, да. как в Firefly. Вот, то есть это Red Shots, это такое расходное мясо, и там есть примета, по-моему, в каком-то из сериалов Star Trek, в Voyager, что если какой-то статист заговорил, то это все, ему хана, его скоро пошлют на миссию, где он погибнет.
Да, там это как раз освещено. Я еще остался очень разочарован, потому что я купил аудиокнижку этой «Красных рубашек» и думал, что ее будет читать Патрик Стюарт, а ее вместо Патрика Стюарта читает Уилл Уитон. Я не уверен, кого Уилл Уитон играл в оригинальном «Стартреке», по-моему, какого-то робота по прозвищу Дата Крэшер или что-то в этом роде.
Нет, там он играет пионера Уэсли Крашера, сына докторши, которого фанаты, в общем, фанаты, они его не любили, а потом они его полюбили. То есть человек этот сделал невероятные какие-то усилия для того, чтобы стать популярным. Потому что в первом варианте сценария Star Trek «Новое поколение» он должен был быть девочкой. Вот, но потом девочку-подростка любознательную зачем-то сменили на мальчика, и вот, очевидно, этого фанаты простить не могли.
Ну, вообще, вот сейчас модна эта тема показывать будни, как этих мелких эпизодников, статистов в больших толстых франчайзах. Сейчас вот вышла на той неделе первая серия веб-сериала Aperture R&D про будни сотрудников Aperture Laboratories из Портал. Там такое научное соцсоревнование у них на звание лучшей пары сотрудников, разработавших лучшую турель. Ну, не буду спойлерить содержание эпизода, но действительно качественно очень сделано. Там играют, ну, еще живые актеры, хотя это на канале Машинима хостится. И там очень как бы высокие не знаю, как по-русски это сказать, production values, что дорого все выглядит, очень качественно сделано.
Да так и говорят, по-моему, production values.
Да, это про production values, это в South Park была серия, где папа Стэна Марси, он взял на прокат видео в видеомагазине порно, а это оказался «Властелин колец» в первой части, и как он его поставил, там пошел этот ролик, что «Девять колец людям, смертным правителям», и Рэнди очень удивился, какие у этого порно высокие production values.
Проскочила новость молнии, в которой сейчас, значит, Саша начнет меня порицать.
Опять про лесбиянок, да?
Потому что, значит, опять... Сценарист игры Tomb Raider, новейшая, Рианна Пратчетт, дочка Терри, она призналась в интервью, что хотела сделать Лару Крофт лесбиянкой. Вот. И, в принципе, можно долго очень смаковать это, но самое что главное, мне нравится, что она это сказала уже прилично так после выхода игры. И, как мне кажется, что будет обязательно всплеск.
Можно перепроходить игру заново,
да,
можно глядя на все новыми
заново.
Глазами.
И я начал перепроходить игру заново, потому что вот на прошлой неделе я говорил, что я что-то такое вот почувствовал. Да, что... Помнишь, там у нее была соседка. И
азиатская девушка.
Да, и что-то вот в этом, что-то такое в этом было. И вот теперь, если вот я начал перепроходить, все абсолютно совершенно по-другому воспринимается. И, как сказать, интервью Рианны, оно добавляет игре replay value. Просто такие, я не знаю, вдвое. Что еще? А наш большой друг и хозяин, фактически, да, хозяин площадки Александр Барышников, металлургический, котовский, он спросил нашего мнения про Miss Gamer 3. Miss Gamer 3 абсолютно не мизогиничный конкурс, потому что...
Не женоненавистнический.
Да, не женоненавистнический, никоим образом там нет какого-то элемента эксплуатации, потому что девушки, они помимо там косплея и свободного творческого конкурса, они и фотосессии, они будут соревноваться в турнире по All Points Bulletin Reloaded и по League of Legends, еще там будет викторина по играм.
Да, это напоминает реалити-шоу недавно прошло на канале TBS, называется King of the Nerds или Король Нердов. Ну, так как называется King of the Nerds, а не Queen of the Nerds, ты заметил, да, Коля, что подразумевается, что молодой человек какой-то выиграет. И там собрали, как обычно, в такого рода шоу, там будь то Jersey Shore или наш какой-нибудь там Дом 2, собрали поровну юношей и девушек, только там они блогерши, геймерши, молодые ученые, бывшие хакеры.
Фотографши.
Да. И продюсеры наивно рассчитывали, что во всех этих испытаниях, там первое было про видеоигры, второе про комиксы, которые, кстати, судили наши любимые Кевин Смит и Мьюз.
Я представляю себе, что с Мьюзом там творилось.
Да, там Мьюз девушкам подмигивал усиленно и ставил высокие оценки. А Смит высоко оценил эссе про Аквамена. Там по математике были испытания, по инженерное дело, но в результате всего этого остались в доме 4 девушки там и один запуганный хакер между ними всеми.
А ты говорил, что 2 вроде бы, нет?
Ну там целых 2 было, да, там что... Сложилась обратная ситуация, и продюсеры рассчитывали, что будет несколько мальчиков и одна девушка, которая еще будет ухаживать. А тут
девушки оказались хищными достаточно.
Да, в комиксах, видеоиграх и прочее разбирались куда лучше всех мальчиков, и в результате всех выжили.
Ну, вот они, кажется, там попытались подпоить их.
Да, ну там это заставили их праздновать каждую победу. И где-то сначала они просто играли в видеоигры и утыкались в комиксы, к ужасу продюсеров, но к эпизоду к 9 удалось, наконец-то, девушек расшевелить, там и кидались мячиками в стены, напились, потом стали вяло приставать к мальчикам, мальчики их прогнали, улеглись на бильярдном столе и стали обсуждать, кто победит в Великой войне, Клингон или Ромуланцы.
Я думаю, что это как бы аргумент против проведения мистер геймера, да, пусть на нас не обижаются посетители.
Да, и там, кстати, про викторину, там был вопрос последний, который определял, там, кто станет этим самым королем, слэш-королевой нердов, да, там задали игровой журналистке, девушке-блогерше, вопрос, кто придумал игру Pong. И она на нее не смогла ответить и была очень разгневана, потому что если бы ей задали вопрос, любой вопрос по игровой индустрии, неважно, консольный или ПК, после 1996 года, после первой PlayStation, она бы на него ответила. А так как спросили про какой-то Pong, она ходила и спрашивала, ну, какой смысл знать, кто придумал какой-то там древний Pong? И, разумеется, мальчик-хакер немедленно без запинки ляпнул, но он бушнул, вот это Дабни, после чего она его там чуть не убила.
Что касается Miss Gamer 3, в одном из будущих подкастов мы обязательно помучим господина Котовского насчет того, каково это быть Хью Хефнером российского игрового сообщества.
Хью Хефнером! Он в халате ходит.
Вот, ну надо, кстати, ему, да, ему нужно обязательно подарить халат. Саша смотрится очень на своем месте, когда он сидит там в жюри.
На следующей неделе будет понятна уже тема, что будет очередной супер-релиз Bioshock Infinite, и все разговоры будут про стимпанк и летающие города.
Вот, и, конечно, у нас там на следующей неделе мы так и не поговорили про Numenera, но там пока там Kickstarter этого в компании InXile, продолжение Planescape Torment. Там потихоньку добавляется всякая информация, там господина Криса Авилона. В случае сбора $3.5 миллиона его вбросят в команду. Вот. Ну и, конечно, на следующей неделе...
Кстати, мы столько проговорим про Kickstarter, что, по-моему, пора уже завести новый сайт, который будет называться Kickstopper. Что соберите, заплатите нам $1 миллион, и мы не будем делать эту игру. И еще можно stretch goal, что если вы заплатите нам 1 500 000, то мы не только отменим наш текущий проект, но и не будем разрабатывать следующий. Это вообще можно Джей Джей Абрамсу завести такой Kickstarter. Если не хотите, чтобы я снимал следующие «Звезды войны», соберите мне денег. How many people wanna kick some ass?